Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Беспорядки в Сухуми. Абхазская оппозиция на площадях добивается отставки правительства. В чем причины кризиса и как в нем участвует Москва? Участники Евромайдана разбирают баррикады в центре Киева. Куда будет направлена общественная энергия гражданских активистов? Руководство ЕС сильно обеспокоено результатами выборов в Европарламент. Как теперь изменится политика и структура континентального единства? Такие вопросы поставила перед нами среда, 28 мая. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Президент самопровозглашенной Республики Абхазия Александр Анквап заявил, что в стране произошла попытка государственного переворота. Он имел в виду последствия массового митинга в центре Сухуми, который состоялся минувшим вечером. Участники митинга добивались отставки правительства, генерального прокурора и глав восточных районов Абхазии. После того, как Анквап отказался выйти к протестующим, они заняли здание президентской администрации, вынудив главу республики уехать из Сухуми в Гудауту. Над темой работал корреспондент Радио Свобода Марк Крутов.
Протесты против политики Анквабы начались еще год назад из-за недовольства части жителей республики тем фактом, что на востоке Абхазии люди получают абхазские паспорта, не отказываясь от гражданства Грузии. За прошедшее с тех пор время недовольство политикой Анквабы выросло и распространилось на более широкий спектр вопросов, рассказывает абхазский журналист, главный редактор газеты «Чегемская правда» Инал Хашиг.
Оппозиция посчитала, что нарушено действующее законодательство о гражданстве, согласно которому граждане Абхазии не имеют права иметь второе грузинское гражданство. То есть вот эти жители приграничных с Грузией районов, этнические грузины, они в реальности имели второе грузинское гражданство, но так вот не было таким секретом, это своеобразный секрет полишины, о котором и власти знали, и сами жители особо и не скрывали, но каждый искал в этой ситуации свои дивиденды. Была создана парламентская комиссия, потом генпрокуратура занималась специальным расследованием этих дел. И вот в апреле месяце все-таки пришли к такому консенсусному соглашению. Там было несколько пунктов, по которым вот эти комиссии, районные комиссии, которые были созданы в этих трех районах, Кахском, Творчатском и Чемчистском районах, и занимались фактически выдачей вот этих паспортов, их действия были признаны незаконными. Вот эти паспорта, они признавались только как удостоверение личности, а гражданство по ним временно не подтверждалось. А уже начали печатать паспорт нового образца, и вот тогда уже как бы каждому был индивидуальный подход, и уже как бы более тщательно изучали бы, иметь ли человек там второе грузинское гражданство или нет. По одному из этих пунктов, когда принятому парламента, был пункт, по которому депутаты единогласно обращались к президенту с просьбой отправить в отставку трех глав администрации районов, где осуществлялась незаконная выдача вот этих паспортов, и также генпрокурора, который должен был изначально контролировать вот эту ситуацию. Конфликт начал набирать обороты. В начале мая оппозиция ужесточила свои требования, потребовала отставки еще самого правительства, создания правительства там народного доверия и так далее. И был там обозначен срок до 5 мая, но президент как бы изначально был на что отказаться и отказался от этого. И тогда уже оппозиция объявила о том, что в конце мая планирует сход своих сторонников. И вот вчера это произошло, напряжение нарастало, на переговоры президента пошли лидеры оппозиции. И вот пока шли долгие утомительные переговоры, и вроде бы пришли к соглашению, что президент отправляет в отставку правительство, отправляет в отставку генпрокурора и двух глав администрации, перенести на бумагу не успели, так как в это время уже в здание президентского дворца ворвались как бы сторонники оппозиции. Президентский дворец был взят под контроль оппозиции, сам президент как бы ретировался со своими там с охраной из черного входа. Сегодня должна была в 11:00 состояться сессия, чрезвычайная сессия парламента, однако кворума не хватило, сторонники действующего президента Александра Анквапа молча бойкотировали это заседание.
Причастна ли к протестам оппозиции в Абхазии Москва? Ведь одно из требований, звучавшее вчера на площади перед зданием парламента и президентской администрации, это требование более тесной интеграции с Россией.
Вся проблема, это чисто внутренняя проблема. И претензии насчет незаконной паспортизации жителей Гагского района – это вот повод, но не основная причина. Основная причина – это все-таки тяжелая внутриполитическая ситуация в стране, обусловленная там и высоким уровнем коррупции, и плохим состоянием экономики, когда бюджет страны там на 75% датируется Москвой. Вообще отказ президента от каких-либо реформ. Нет никаких внешних факторов влияния. Все политические силы Абхазии, вся политическая абхазская элита так или иначе ориентирована на Москву.
Ислам Текушев, главный редактор сайта «Кавказское время», отмечает, что катализатором протестных настроений в Абхазии стала аннексия Крыма, а протесты в Сухуми и Киевский Майдан объединяет недовольство людей отказом руководства советоваться с обществом и местными органами власти при принятии решений.
С одной стороны, конечно, абхазская общественность широко поддержала аннексию Крыма. С другой стороны, крымские события спровоцировали тот же народный сход. Тут прямая связь. Крымский прецедент актуализировал внутриполитические процессы в Абхазии, которые, конечно, начались задолго до сегодняшнего дня. Но на фоне украинского кризиса в Абхазии по-новому прозвучали интеграционные идеи с Россией. Сегодня в свете событий на Украине вопрос об усилении интеграционных процессов с Россией и цене российской помощи Абхазии воспринимается в самой Абхазии очень болезненно. В Абхазии после признания независимости общественное мнение изменилось по таким вопросам, как будущий статус и с кем идти Абхазии дальше. Ведь абхазский проект оказался в определенном тупике. Получив признание со стороны России, она оказалась в ежовых объятиях. Внешние контакты Абхазии ограничиваются миротворческими миссиями ООН и других международных организаций, и то через посредничество России. А значительная часть общества Абхазии требует реализации государственного проекта в полной мере, и эти вопросы сегодня разделяют саму Абхазию, само абхазское общество.
Вопрос о том, должна ли Абхазия быть независимой от России, когда он возник и как его актуальность менялась в последние годы. Можно ли сказать, что именно он сейчас является главным водоразделом между сторонниками и противниками президента Александра Анквабы?
Не стоит связывать, конечно, так тесно с личностью Анквабы. Эти процессы, они имеют долгую историю. То если, допустим, до признания независимости Абхазии больше 70% жителей Абхазии, всех этнических групп высказывалось за независимость, то сегодня с каждым годом эта цифра, конечно, становится меньше. Появилась нейтральная группа, которая видит этот абхазский государственный проект как независимое государство, но строящие отношения с разными странами. После признания независимости Абхазии со стороны России изменились общественные запросы в самой Абхазии. Общество изменилось. Был снят самый главный вопрос – вопрос безопасности. Безопасности от Грузии, изменились общественные запросы жителей Абхазии. А власть на эти запросы общественные адекватно и вовремя не реагирует. Само общество нуждается в модернизации, а государство эту модернизацию тормозит в силу того, что руководящие элиты в Абхазии, они ограничены в своих действиях, так как зависят очень сильно от Москвы.
Насколько сильна в протестных настроениях доля недовольства коррупцией высших эшелонов власти, как это было на Украине? Предъявляются ли такие претензии Александру Анквабу?
Ему вменяют, конечно, много грехов. Очевидным фактом, который не в его пользу, это не то чтобы нецелевое, а не, скажем, не рациональное использование финансовых средств, выделяемых России на восстановление инфраструктуры поствоенной Абхазии. Очень много денег было потрачено на строительство стадионов, на какие-то социальные, конечно, объекты, но не на больницы, скажем, не на школы. И тут главное обвинение оппозиции заключается в том, что Анквап принимал решения, единоличные решения в отношении реализации этих финансовых потоков.
Александр Анквап был избран президентом Абхазии в августе 2011 года. Выборы были назначены из-за смерти прежнего руководителя Сергея Багапша, при котором в 2008 году республика и провозгласила независимость. Марк Крутов, Радио Свобода, Москва.
Это программа «Время свободы». Подводим итоги 28 мая, среды. Подробнее о ситуации на Украине. Новоизбранный президент республики Петр Порошенко проводит консультации об изменении в руководстве страны. Согласно Конституции, он имеет право назначать министров силового блока. Из Киева корреспондент «Радио Свобода» Владимир Ивахненко.
Ожидается, что уже на следующий день после инаугурации новоизбранного главы государства парламент рассмотрит кандидатуры министров по президентской квоте, говорит профессор политологии Национального университета Киево-Могилянская академия Алексей Гарань.
По Конституции президент предложит кандидатуры министра обороны, министра иностранных дел, будет предложена кандидатура главы службы безопасности и генерального прокурора. Значит, будут ли тут какие-то изменения, я не берусь прогнозировать. Что касается самого правительства во главе с Яценюком, то мы уже слышали заявление самого Порошенко, что он собирается сотрудничать с Яценюком. И, в общем-то, на самом деле у президента достаточно ограниченные возможности повлиять на сам состав правительства, потому что правительство формируется на основе коалиционного соглашения. То есть даже с юридической точки зрения тут достаточно узкие возможности. Другое дело, что, возможно, будут какие-то неформальные договоренности. Сейчас большинство в правительстве, его сейчас, в данную минуту, да, его, скажем, расшатывать Порошенко нет смысла. Вот когда пойдет речь уже ближе к тому, что будут досрочные парламентские выборы, тогда возможны изменения.
После победы Майдана должности в правительстве разделили между собой представители партии «Батьковщина» и «Праворадикальной свободы». Удар отказался от портфелей в кабинете министров. Его единственным представителем в новой власти стал Валентин Наливайченко, исполняющий обязанности председателя Службы безопасности Украины. В отличие от Алексея Гороня, эксперт корпорации стратегического консалтинга «Гардарика», Константин Матвиенко полагает, что после инаугурации новоизбранного президента произойдут кардинальные изменения в составе нынешнего кабинета министров.
Думаю, что из него уйдет составляющая, которая представлена партией «Свобода». Усилится, конечно, позиции партии «Удар», потому что Кличко является прямым союзником Порошенко. Но, к сожалению, не поменяется качество и мотивации власти, потому что, в общем-то, тот выбор, который сделали украинцы и на выборах в Киеве, и на выборах в президентской кампании, к сожалению, не дает оснований для оптимизма. Власть будет, опять-таки, свои интересы определять через меркантильные какие-то позиции, через коррупцию, через те вещи, которые, в общем-то, не очень нужны сейчас украинскому обществу.
Почему Петр Порошенко, по вашему мнению, решил оставить на посту премьер-министра Украины Арсения Яценюка?
Во-первых, великолепный громоотвод. Так иначе социальная ситуация не будет улучшаться. Во-вторых, Яценюку доверяет Запад. А в-третьих, они все-таки притерли с точки зрения сотрудничества. Но не будем забывать, что за Яценюком все-таки стоит солидная парламентская фракция.
Арсений Яценюк ранее возглавлял парламентскую фракцию «Батьковщины». В нее вошли многие соратники Яценюка по уже несуществующей его партии «Фронт перемен». В течение почти 2,5 лет заключения Юлии Тимошенко Яценюк фактически был лидером «Батьковщины». После поражения Тимошенко на прошедших президентских выборах в прессе появились публикации о том, что нынешний премьер покидает команду «Батьковщины». Какой будет роль Юлии Тимошенко в формировании новой украинской власти? Алексей Гарань.
Сейчас для Тимошенко важно самой определиться, будет ли она и ее политическая сила сотрудничать с Петром Порошенко, или они будут уходить в оппозицию. Второе будет зависеть и от Порошенко.
Один из соратников Тимошенко, депутат Верховной Рады Андрей Павловский, посоветовал своему лидеру не участвовать в структурах власти, а готовиться к следующим выборам. У Петра Порошенко нет своей политической партии. За 2 месяца до президентских выборов миллиардер подписал декларацию о сотрудничестве с партией «Удар» Виталия Кличко. Парламентская фракция «Удара» теперь будет главной опорой Порошенко в Верховной Раде, и ряд соратников Кличко войдут в состав команды нового президента.
Правая рука Кличко-Ковальчук может стать главой администрации, но это один из вариантов. Он был, во всяком случае, начальником штаба Порошенко. Ну и они подписали соглашение о том, что в следующих парламентских выборах они выдвинут единый список. В общем-то, для Порошенко это достаточно выгодно, потому что «Удар» все-таки имеет разветвленную структуру, а партия самого Порошенко такой структуры не имеет пока что.
Констатирует политолог Алексей Гарань. Эксперты прогнозируют, что новым руководителем МИД Украины станет Валерий Чалый, курировавший в предвыборном штабе Петра Порошенко международное направление. Решение по остальным должностям президентской квоты еще окончательно не принято. Как пишет украинская пресса, на пост министра обороны рассматривается кандидатура бывшего главы военного ведомства, лидера партии «Гражданская позиция» Анатолия Гриценко. Пока неизвестно, останется ли в кресле председателя СБУ Валентин Наливайченко. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
После встречи избранного мэром Киева Виталия Кличко с активистами Майдана на площади Независимости в Киеве начался разбор баррикад и укреплений. Совет Майдана намеревается сохраниться в качестве органа, координирующего общественные движения, цель которого – гражданский контроль за деятельностью власти. Я беседую с журналистом Егором Соболевым, членом Совета Майдана и председателем общественной комиссии по люстрациям.
Сами по себе баррикады должны стать музеем. Те, которые действительно важны, которые имеют большое символическое значение – центр города, и очень много киевлян за это выступает. Нужно уже прибрать, нужно дать весну, дать цветы, дать оптимизм, потому что мы пережили очень тяжелую зиму. Пришло время строить новое государство, и это нужно делать с оптимизмом, чистотой, доверием друг другу. С другой стороны, Майдан обязательно должен остаться в понимании контроля над властью. И я думаю, что на центральной площади Киева должны время от времени проходить встречи людей для того, чтобы мы обсуждали, что новый президент, нынешняя правящая коалиция делает не так, и как мы должны им указать на это и заставить их делать то, что они не делают.
Какие объекты вы бы оставили на Майдане, если бы единолично принимали решение? Что там должно сохраниться?
Обязательно нужно сделать музеем всю улицу Институтскую, улицу, где было пролито наибольшее количество крови восставших, и я до сих пор не могу нормально проходить по этой улице. Я вспоминаю друзей, которых я там потерял. И я уверен, что будет неправильно, если мы возобновим движение транспорта, и это будет просто обычное проезжее место, которым оно было. Наверное, нужно оставить две героические баррикады, которые были в самом центре Майдана на пересечении Хрещатика, Институтской. Я думаю, это вопрос больше к специалистам в музейном деле, но в этом есть большой смысл и большое назидание будущим правителям. А все остальное нужно убрать, нужно отмыть. Оно не грязное, оно просто в копоти сражений, в следах боев. На самом деле Майдан был убран уже вечером 20 числа. Мы еще не знали, что противостояние закончилось, но восстановив контроль на Майдане, очень многие киевляне взяли участие в его уборке. Речь идет только о том, чтобы теперь сделать его нарядным.
Егор, здание Киевской городской администрации должно быть освобождено?
Оно уже освобождено, и там идет ремонт. Конечно, это наш рабочий орган. Наверное, пару комнат тоже есть смысл сохранить как музей, как напоминание будущим депутатам, руководителям города. Но в целом это должен быть рабочий орган, где должно по-новому начаться обсуждение и решение проблем города. Это должно быть перестать местом земельной коррупции и стать местом планирования развития Киева.
Как член Совета Майдана, как вы представляете себе механизм контроля за деятельностью вот этой новой украинской власти?
Общество должно помнить, что на самом деле оно является властью. Мы должны, и мы уже это делаем, разрабатывать решения, которые мы считаем важными для успеха страны. Мы должны предлагать их законодательному органу, исполнительной власти, органам местного самоуправления. Если эти решения будут игнорироваться, мы должны собирать митинги для того, чтобы показать, что очень много людей поддерживают эти решения. Если митинги, не дай Боже, будут игнорироваться, тем правителям, которые осмелятся это делать, нужно встретиться с Виктором Януковичем и обсудить, есть ли свободные дома в Ростове-на-Дону.
Двое из трех политиков, которые возглавляли политическое движение протеста минувшей зимой, Арсений Яценюк и Виталий Кличко, сейчас в исполнительной власти, Кличко градоначальник, а Яценюк премьер-министр, они за минувшее время и сейчас, на ваш взгляд, показывают себя достаточно вменяемыми для того, чтобы услышать требования Майдана?
Скажем так, Арсений Яценюк, который работает премьер-министром уже 3 месяца, показывает себя человеком, который старается восстановить в первую очередь экономическое положение страны, подорванное модным казноградством в последние годы. Хотя мы не видим от него решений, которые бы по-настоящему делали нормальными налоги, минимальным государственное регулирование и эффективным работу центральной власти, в том числе министерств и ведомств. Может быть, 3 месяца и такие 3 месяца, которые проходили в условиях фактически внешней агрессии, не самое лучшее время, чтобы их начать, но он должен их начать. О, Виталий Кличко говорит что-то несправедливо. Он был избран мэром Киева в прошлое воскресенье, и, насколько я помню, его даже еще официально не назвали мэром. Но я уверен, что и к тем, кто уже сейчас избран на должности, к тем, кто будет избран, независимо от того, были они на Майдане или нет, будет очень требовательное, очень внимательное отношение общества. И я должен вас поправить, они не были лидерами Майдана, они были политическими представителями, которые, как и многие другие, были на Майдане. Но Майдан был в первую очередь самоуправляемым. На Майдане лидировали граждане. Они его начали, они его развили, они его отстояли. Они, по большому счету, и выиграли.
В этом движении представлены самые разные политические силы, радикальные, и романтические, и левые, и всякие. Вы уверены, что сейчас вот это решение об изменении формы существования Майдана будет его участниками и активистами воспринято с пониманием, и что не возникнет внутренних конфликтов вокруг того, что и как должно быть на площади независимости?
Конфликты и противоречия нормально. Главное, чтобы мы умели их решать. Я думаю, что есть две группы людей, которые могут не согласиться с разбором всех бригад и палаток Майдана. Во-первых, люди, которые потеряли друзей и которые остались на Майдане все эти месяцы. Мне кажется, нам всем, им в первую очередь, обязательно нужно встретиться с психологами. Очень важно начать думать по-новому, жить по-новому. С одной стороны, никогда не забывать о пролитой на Майдане крови. С другой стороны, не ожесточаться, не помнить только ее. Вторая категория людей, на самом деле, люди, которые к Майдану отношения не имеют, но сейчас это очень модно прикидываться, что я был на Майдане, что я воевал на Майдане. И они, конечно, могут активно возмущаться, но я думаю, у них на этого нет просто ни морального права, ни аргументов.
Еще один вопрос вам задам к разговору о формах и способах общественного контроля за деятельностью власти. Речь идет о комиссии по люстрации, которую, насколько мне известно, если я не ошибаюсь, вы возглавляете. Как там идет сейчас работа? Движется ли как-то в этом направлении процесс?
И да, и нет. С одной стороны, мы не видим настоящего желания проводить люстрацию со стороны действующей коалиции. Провозгласив на Майдане о создании люстрационного комитета с моим руководством, эта коалиция больше ничего, по большому счету, не сделала для того, чтобы люстрация началась. С другой стороны, мы сами, люди, граждане, понимаем, что другого пути нет. Вместе с Министерством юстиции очень много общественных активистов, волонтеров люстрационного комитета написали закон, который полностью уволил все руководство судебной системы и передал право избирать новых руководителей судов самим судьям на тайных выборах. Скажу сразу, что этот первый шаг, настоящий реальный шаг по проведению люстрации, показал нам, что уволить руководителей будет недостаточно. Сейчас мы готовим новые законы, которые бы предусматривали, по сути, набор всех органов власти через открытый конкурс. Мы считаем, что настоящая люстрация будет проведена, когда мы не только уволим каких-то отдельных, самых одиозных судей, а когда мы через открытый кадровый конкурс по-новому наберем суды, потом прокуратуру, потом спецслужбу, потом милицию и потом государственные администрации. Вот такие законы мы сейчас готовим и будем предлагать их парламенту и вновь избранному президенту. Плюс, конечно же, мы усилиями людей, общественными компаниями будем добиваться отставок одиозных руководителей, не отвечающих принципам свободного общества с подконтрольной властью. Вот последний успех. На прошлой неделе мы добились увольнения начальника Днепропетровской милиции, который вызывал очень много критики своей бездеятельностью. Скажу больше, я сейчас прямо нахожусь на кадровой комиссии МВД. Мы предложили министерству, и оно согласилось. И начальники областных управлений милиции набираются через открытые конкурсы с привлечением общественности для обсуждения кандидатур. Вот прямо сейчас мы выбираем начальника милиции Черновицкой области.
Вы чувствуете достаток политической воли у новых властей для того, чтобы процесс люстрации оказался действительно продуктивным?
Мы только общественный орган, и я в этом нахожу все больше плюсов, потому что невозможно чистить государство, находясь внутри государства. Это большой вопрос, насколько такая чистка будет эффективной. И, к сожалению, у меня очень много вопросов накопилось к лидерам правящей коалиции. Я об этом публично говорю в медиа. На мой взгляд, эти люди не хотят очищения нового государства. Но это не страшно, потому что самое главное в демократической стране, самые важные люди, это не президент, не министр, не депутаты, это граждане. Поэтому, если мы понимаем, что нам нужно новое эффективное государство, и нам его нужно по-новому, по сути, нанять, то мы обязательно это сделаем. Мы добьемся принятия соответствующих законов, мы добьемся открытия соответствующих конкурсов, мы сами будем участвовать в их организации, и мы обязательно создадим успешное государство Украина. Сколько времени нам понадобится, это вопрос, который опять же зависит от нашей настойчивости в первую очередь.
о ситуации в украинской политике и реинкарнации Майдана я беседовал с журналистом, членом Совета Майдана Егором Соболевым. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Среда, 28 мая. Вот главные темы второй половины этого часа. Руководство Европейского Союза сильно обеспокоено результатами выборов в Европейский парламент. Стали известны обладатели публицистической премии «Политпросвет». В Германии продолжается дискуссия о контракте дирижера Валерия Гергиева с Мюнхенской филармонией. Об этих темах я расскажу вам и продолжу программу после того, как напомню главные новости уходящего дня среды, 28 мая, по версии «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
Сторонники президента самопровозглашенной республики Абхазии Александра Анкваба бойкотировали экстренное заседание парламента, на котором планировалось обсудить разразившийся в республике политический кризис. В Славянске противоборствующие стороны обвиняют друг друга в обстрелах. Лидер Беларуси Александр Лукашенко поздравил Петра Порошенко с победой на выборах президента Украины. Совет Федерации вслед за Государственной Думой России одобрил закон, предоставляющий президенту право назначить 17 дополнительных членов Верхней Палаты российского парламента. Активисты общественного движения «Архнадзор» просят российские власти отклонить проект реставрации Шуховской башни, который предполагает ее разборку. В Южной Корее в ночь на среду при пожаре в хосписе в 300 километрах к югу от Сеула погиб как минимум 21 человек. Таковы были главные новости уходящего дня, среды, 28 мая, по версии «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Летний туристический сезон в аннексированном России Крыму, официально открытый 1 мая, проходит на фоне трудностей с продовольствием и водоснабжением, а также с банковским обслуживанием. На сайте Федерального агентства по туризму появилось предупреждение для россиян, которые собираются в Крым. Им предлагают брать с собой побольше наличных средств, так как при использовании банковских карт в Крыму могут возникнуть проблемы. Министерство туризма Крыма заявила, что туристический поток в этом году может упасть в 2,5 раза, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Снять деньги с карт Visa и MasterCard можно всего в 56 банкоматах и 10 пунктах выдачи наличных на весь полуостров. Чтобы ввести в эксплуатацию банкоматы системы «Универсальная электронная карта», потребуется достаточно длительное время, говорят в Ростуризме. Украинские банки покинули Крым после его аннексии как оккупированную территорию. Опасаясь западных санкций, полуостров покинули и крупные российские госбанки. Из-за того, что российские предприниматели начали массово скупать продукты питания в Крыму, где они стоят дешевле, чем в России, на полуострове возник дефицит некоторых видов продовольствия. По сообщению Министерства аграрной политики Крыма, на полуострове принят запрет на вывоз пшеницы, муки, молока, растительного масла, гречневой крупы, яиц и мясных продуктов. Ранее сообщалось о проблемах с обеспечением Крыма пресной водой и электроэнергией. Моя коллега из Севастополя Екатерина Володин рассказывает, что в конце мая пляжи Крыма почти пусты.
Официальные лица, представители Министерства туризма Симферополя, вот у них там оптимизм по поводу приезда российских граждан, да, сюда, понятно, из России, потому что не секрет, что всегда в Крыму в основном отдыхали в последние годы очень много граждан Украины. В этом году ситуация, конечно, изменилась, и, кстати, украинцы, по моим данным, тут уже публиковались многие в другие страны, в Болгарию по этому отдыхать и так далее. И поэтому здесь вот есть люди, которые оптимисты, они считают, что более обеспеченные россияне сюда приедут, и все будет хорошо. Но есть люди такие, которые этого оптимизма не разделяют, учитывая вот все эти обстоятельства сложные, так называемого переходного периода. И с этим уже столкнулись даже некоторые мои лично российские знакомые, которые приезжали сюда на 9 мая. Они не смогли найти ни банкоматы, чтобы снять деньги, ни банки, потому что здесь три банка не самых таких популярных в России, понятно, один из них краснодарский, и они еще не работают так, как нужно работать, и проблема со снятием банкоматов с налички.
Крым сейчас нужно ездить только с наличными деньгами.
Да, желательно с наличкой, и эту информацию распространили как настоятельная рекомендация туристов по ситуации с платежными картами. Ну, а вторая проблема, которая связана с курортным сезоном, это, конечно, проблема железнодорожного сообщения. Сейчас у нас очень хорошо летают самолеты в Москву, в Петербург. А железнодорожное сейчас общение, там все сложно. Они никак не могут договориться, то они там и Укрзалезница в том числе прикрывают продажу билетов до какого-то числа, потом они опять возобновляют, потом опять до 15 июня только включительно. В общем, ну, учитывая, что здесь еще поезда задерживаются.
Много говорят и пишут о дефиците пресной воды в Крыму, нехватке продуктов в магазинах.
С водой, я про Севастополь говорю, с водой у нас нет дефицита. Вот. Вода, слава богу, идет. На Севастополе там свое водохранилище. Но с продуктами есть, да. Вот если проехаться, эти фотографии же есть уже везде, проехаться по крупным магазинам, супермаркетам, очень таким большим, то буквально пустые полки, их очень много. Многие украинские фуры просто скопились там на границе, их не пускают. И Роскомпотребнадзор тоже не всем, не со всеми сотрудничает, украинскими поставщиками, и потихоньку завозят российскую продукцию, в том числе и молочную продукцию. Но они очень дорогие. Вообще цены у нас поднялись вот 1.5-2 раза на многие вещи.
Стоит ли ожидать в связи с этим повышение цен на туристические услуги? Ну, скажем так, на аренду жилья, например.
Ну, я думаю, безусловно, будет подняться. Все поднялось, безусловно. Это естественно, с одной стороны, конечно, будут поднимать, а с другой стороны, будут бороться за каждого туриста сейчас, если их будет немного. Веб-камеры, которые установлены, да, и в КТБ, и в Судаке. Большая разница вот между прошлогодней картинкой, допустим, и этой. Вот уже теплая вода, плюс 19, вот уже конец, закончилась школа, да, конец мая. Но очень мало людей.
По расчетам Министерства туризма Крыма, отдых на полуострове обойдется россиянам недорого, в 16-17 тысяч рублей за неделю. Но добраться до места отдыха будет непросто из-за транспортных проблем. В преддверии нового сезона власти ввели единые билеты в Крым с использованием железнодорожного, морского и автомобильного транспорта. По новой системе пассажир, отправляясь в Крым, может купить в любой железнодорожной кассе билет на поезда до Краснодара или Анапы. К этому проездному документу прилагаются билеты с гарантированным местом на автобус до побережья, паром или скоростной катамаран до Крыма и на трансфер до пункта назначения на полуострове. Несмотря на некоторые трудности, предприимчивые россияне даже решаются на открытие в Крыму своего бизнеса. Так, пару месяцев назад приехавший в Крым Иван Субботин открыл здесь сеть хостелов недорогого жилья для туристов из России, Украины и Европы. Правда, хостелы тоже сейчас также стоят почти пустыми. Пока здесь живут только люди, приехавшие в Крым по делам.
В общем, по туристическому сезону пока не ясно. Многие русские опасаются сюда ехать, но достаточно мало пока туристов. Только приезжают люди, те, кто связан по работе с Крымом, ну, либо так приезжают купить недвижимость, но, к сожалению, реестр пока не работает.
Насколько уменьшился поток туристов?
Конкретно, конечно, цифр нет, но много приезжало из Украины в Крым отдыхающих, и часть была из Европы. В частности, немцы любили посещать курорты Крыма. Сейчас этот поток весь полностью обрезан. Ставка делается только на русских туристов. Людей отпугивает то, что они думают, что здесь идет война, что все нестабильно, и соединение Крыма было насильственным.
Есть сообщения о дефиците продуктов в крымских магазинах, о нехватке питьевой воды, о транспортных проблемах, о проблеме обращения денег, нехватка наличных в банкоматах.
По поводу продуктов в магазинах, а их стало немножко меньше, так как поток уменьшился из Украины в связи с тем, что сожгли таможню на украинской стороне. Но сейчас пришли к каким-то соглашениям власти, и возобновился поток продуктов. Сигарет вот это не было несколько дней. Сейчас все наладилось, и какие-то продукты уже везут из России, молочную продукцию. Это нет, на самом деле в магазинах все есть, все можно купить, воды достаточно. Функционирует водопровод из Украины, который, ну, все пользуются этой водой. Никаких перебоев нет. Включение. Один раз было, сколько мы вместе живем, 2 месяца. За это время отключение было всего 1 раз. Там на час, по-моему, и то это какое-то локальное было там. Вода в магазинах есть в наличии.
В связи с переходом с гривны на рубль, повышаются ли цены на отдых в Крыму в этом году?
Цены повышаются только в связи с тем, что какие-то продукты уже идут из России по другим ценам, так как украинские продукты были несколько дешевле. В целом отдых, ну, не подорожает.
Для создания видимости полноценного курортного сезона в Крыму туда отправятся отдыхать российские силовики, которым запретили поездки в некоторые зарубежные страны, и сотрудники госкомпаний, которым, следуя призыву Владимира Путина, оплатят отдых в Крыму. Пляжи Крыма в этом году заполнят сотрудники Федеральной миграционной службы, Федеральной службы исполнения наказания, МВД и Минобороны. На полуострове за счет государства отдохнут сотрудники Аэрофлота, Газпрома, Транснефти и Русгидро. Тендеры на предоставление услуг по санаторно-курортному лечению размещены на сайте госзакупок. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Если у вас нет радиоприемника или он не ловит волны свободы, не отчаивайтесь. Эфир «Свобода» доступен на вашем смартфоне, в бесплатных приложениях для iPhone и Android, во всех аудиоплеерах с поддержкой Shoutcast и Bitune. Инструкции найдете в рубрике «Как слушать» на сайте свобода.org.
Это программа «Время свободы». Подводим итоги среды, 28 мая. Снова о большой международной проблематике. В Брюсселе подводят итоги саммита Европейского Союза. Он прошел вскоре после выборов в Европейский парламент, на которых ощутимых успехов добились противники европейской интеграции. Лидеры стран ЕС решают, как реагировать на сложившуюся ситуацию. Рассказывает международный обозреватель «Радио Свобода» Ярослав Шимов.
Саммит ЕС, который состоялся в Брюсселе во вторник и продолжался до позднего вечера, был посвящен возможным реформам структур и деятельности Евросоюза. Большинство европейских лидеров согласны, избиратели недовольны состоянием дел в ЕС, нужны серьезные перемены. Это признал, говоря об итогах саммита, председатель Европейского совета Херман Ван Ромпей.
Мы обсудили итоги европейских выборов. Конечно, ситуация в разных странах не одинаковая. В целом, она несет в себе элементы как преемственности, так и перемен. Избиратели послали нам четкий сигнал, и именно он был главной темой наших сегодняшних дискуссий.
Еще накануне брюссельской встречи о неизбежности реформ заявил президент Франции Франсуа Олланд. Именно в его стране был отмечен самый громкий успех правых радикалов. Национальный фронт Марин Ле Пен опередил и правящих социалистов, и ведущую оппозиционную партию, правоцентристский «Союз за народное движение».
Европа должна прислушаться к тому, что произошло во Франции. Свою роль я вижу в том, чтобы продолжать действовать в том же духе, что и в последние два года, работать на переориентацию европейской политики. Если в течение нескольких лет Европа не удовлетворит ожидания избирателей, евроскептических голосов станет еще больше и во Франции, и в других странах. Я европеец, и я хочу перемен в Европе.
Олланду вторит и британский премьер-министр Дэвид Кэмерон.
Мы получили очень ясный сигнал. Евросоюз не может отмахнуться от результатов выборов и продолжать в том же духе. Нам нужны перемены. Нужно, чтобы Европа сосредоточилась на том, что важно, на экономическом росте и создании рабочих мест, а не стремилась сваливать на себя все подряд. Надо признать, Брюссель слишком разросся, слишком много командует, слишком часто вмешивается. Следует дать больше места отдельным странам.
В этих высказываниях отражена основная разница между двумя лагерями, на которые разделились европейские политики. Умеренные евроскептики, к которым принадлежит и Дэвид Кэмерон, считают, что европейская интеграция зашла слишком далеко, и Евросоюзу стоит притормозить, а то и немного вернуться назад во времена общего рынка, чисто экономического объединения, существовавшего до начала 90-х годов. Напротив, еврофедералисты, в том числе Франсуа Олланд, уверены, что без дальнейшего объединения усилий стран ЕС, в том числе на политическом уровне, у Европы нет будущего. Однако акценты в политике Брюсселя, по их мнению, следует сместить, сделав ее более близкой к избирателям и их нуждам. Судя по первым заявлениям участников саммита, начнут все-таки с экономики. Как отметил Херман Ван Ромпей, по мере выхода Евросоюза из кризиса ему нужна позитивная повестка дня в том, что касается экономического роста. Но вопрос о том, как этого достичь, остается предметом серьезных дискуссий. На нынешней встрече канцлер Германии Ангела Меркель вновь подчеркнула, что считает финансовую дисциплину основой конкурентоспособности европейской экономики. Франсуа Олланд и новый премьер-министр Италии Маттео Ренци возражают. Они настаивают на смягчении ограничений бюджетных расходов. По мнению этих политиков, оба они представляют левые партии, это позволит государствам инвестировать в экономику, стимулируя ее рост. Полемика между сторонниками этих двух позиций продолжается в Европе почти 5 лет с начала экономического кризиса. Но сейчас, похоже, начинают брать верх те политики, чье мнение выразил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте. Меньше правил, меньше мелочного вмешательства со стороны Европы. Она должна сосредоточиться на тех моментах, где может действительно принести пользу. Впрочем, еще до того, как европейские лидеры определятся с экономической стратегией, им предстоит решить, кто именно будет заниматься грядущей европейской перестройкой. По итогам выборов в Европарламент наибольшее число голосов, несмотря на понесенные ими потери, набрали праволиберальные и умеренно консервативные партии, объединенные во фракцию Европейской народной партии. Ее кандидатом на пост главы Еврокомиссии, фактического премьер-министра Евросоюза, является бывший премьер-министр Люксембурга Жан-Клод Юнкер, имеющий большой опыт работы в европейских структурах. Однако против его кандидатуры возражают как британский премьер Кэмерон, так и его коллеги из Швеции и Венгрии. Они считают Юнкера слишком большим федералистом и недостаточно гибким лидером для работы в изменившихся политических условиях. Ангела Меркель на пресс-конференции после саммита формально поддержала кандидатуру Юнкера, но в ее голосе звучала неуверенность и некоторая раздраженность.
Как член Европейской народной партии, я поддержала кандидатуру Жана Клода Юнкера, но мы должны уважать положение Лиссабонского договора. Тот факт, что уже на второй день после выборов мы столкнулись с давлением, с требованиями немедленно решить, черное или белое, да или нет, это, мне кажется, противоречит духу и букве Лиссабонского договора. Я хочу однозначно заявить, что до летних каникул мы должны определиться с составом европейских руководящих органов.
Канцлер имела в виду порядок утверждения шефа Еврокомиссии, предусмотренный Лиссабонским договором, неформальной Конституцией ЕС. Этого высшего европейского чиновника утверждают главы государств и правительств, входящие в Европейский Совет, учитывая при этом результаты выборов в Европарламент. Такая нечеткость процедуры ведет к тому, что европейским лидерам приходится искать компромисс. Поскольку у Жана Клода Юнкера оказалось немало оппонентов, явно преждевременной можно считать выраженную им сразу после подведения итогов выборов уверенность в том, что Еврокомиссию возглавит именно он, как кандидат крупнейшей парламентской фракции. Пока же участники саммита ЕС поручили главе Европейского совета Херману Ван Ромпею провести консультации по этому важнейшему кадровому вопросу. Ярослав Шимов, Радио Свобода.
Вы слушаете Радио Свобода. В Германии попытки политиков и общественности столицы Баварии Мюнхена добиться расторжения контракта с российским дирижером Валерием Гергиевым в качестве музыкального руководителя филармонического оркестра города оказались безрезультатными. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Германии Юрий Векслер.
23 января 2013 года в Мюнхене с дирижером Валерием Гергиевым от имени руководства города был подписан пятилетний контракт, согласно которому Гергиев должен с 2015 года возглавить Мюнхенский филармонический оркестр. 11 марта Валерий Гергиев поставил свою подпись под письмом деятелей культуры России в поддержку позиции президента по Украине и Крыму. Этот очередной акт поддержки Гергиевым политики Путина переполнил чашу толерантности у многих в столице Баварии, и некоторые политики выступили с инициативой расторжения контракта с дирижером. Появилась и адресованная руководству Германии и Баварии петиция, призывающая не только к расторжению контракта, но и к бойкоту российских деятелей искусств, подписавших пропутинское письмо. Разрешение ситуации ожидалось после бесед руководителей культуры Мюнхена с дирижером, намечавшихся на дни его очередного приезда в Мюнхен, на этот раз с оркестром Мариинского театра. Но в итоге не Гергиев был вызван на ковер, а чиновники Мюнхена накануне концертов поехали для встречи с ним в австрийский город Линц, где провели в беседах более 6 часов. Результатом бесед явилось письмо от имени Гергиева, адресованное мюнхенским любителям музыки. Руководители же Мюнхена отмолчались, но можно предположить, что письмо дирижера, из которого следует, что он, несомненно, приступит к работе в качестве шефа мюнхенского оркестра, это плод их совместного с Валерием Гергиевым творчества. В письме, в частности, говорится: «Я слыву во многих странах как представитель другого общества, которое недостаточно решительно выступает в поддержку ценностей и жизненных основ Запада. Но верно ли это? Ведь наша русская музыкальная культура, начиная с Глинки, является европейской, и развивалась она во многом под влиянием немецкой музыкальной культуры. Это хорошо понимают и знают многие люди в моей родной России. Но при этом, с другой стороны, я не могу оставить без внимания, игнорировать тот факт, что российское общество живет, основываясь частично на других фундаментальных принципах, отличных от принципов западных обществ. Так, например, русская культурная, глубоко укорененная в православной религии традиция – играет и сегодня определяющую роль в стиле жизни, который способствовал тому, что люди в России смогли выжить в тяжелейших ситуациях 20 века. Я уважаю свой народ и его традиции. Я уважаю и чту также те жизненные принципы, которые представляются людям в России важнейшими ценностями. К таким принципам относится и приверженность некоторым табу, которые в западных обществах уже много лет как не действуют. Отказ от них в России потребует, однако, еще много времени и усилий. Письмо стало известно до концертов оркестра Мариинского театра, проходивших 22 и 23 мая. В отличие от нью-йоркских концертов Гергиева с Мюнхенским оркестром в конце апреля, никаких ожидавшихся демонстраций и даже единичных протестов не было. Опросы мюнхенцев перед концертом тоже были показательны. Практически все говорили одно и то же, что, мол, не надо смешивать искусство и политику. Вот одно из таких мнений. У меня впечатление, что все успокоилось, что руководство филармонии, конечно, с ним побеседовало, и все медленно, но верно приходит, я надеюсь, в норму. Искусство и художественное руководство должны быть во главе угла, а не политика. Успокоило ли письмо Гергиева всех окончательно? В этом не уверен мюнхенский музыкальный критик Йохан Айхнер. Как минимум, обе стороны сохранили лицо и могут при этом и далее отстаивать свои позиции. В том, чтобы все заинтересованные были при этом удовлетворены, можно усомниться. Само письмо скорее является дымовой завесой из слов. Свои истинные взгляды Гергиев в нем все же не высказал. При подобных акциях можно говорить о политическом ритуале, в котором приняли участие все стороны. Ритуал завершен, и теперь можно хотя бы на ближайшее время вернуться к музыке. Оба вечера музыки Стравинского прошли с большим успехом. Публика принимала все с восторгом. В первом концерте солировал также подписан пропутинского письма пианист-виртуоз Денис Мацуев, а во втором его коллега, 23-летний Даниил Трифонов, новая мировая звезда русского пианизма. И если в первый вечер зал был заполнен примерно на две трети, то во второй свободных мест вообще не было. Рецензии были полны превосходных степеней. Почему все-таки сдулись в Мюнхене обещанные протесты? С этими вопросами я обратился к мюнхенскому писателю и одному из инициаторов петиции Эйтану Финкельштейну.
Главная причина, общая такая причина – состоит в том, что демократическому общественному мнению в данном случае противостоит такая мафиозная структура. Большие деньги, взаимовыручка. Гергиева предложил на должность музыкального директора филармонии давний житель Мюнхена, композитор Родион Щедрин и его супруга Майя Плисецкая. Они же даже не поленились поехать в Линц, хотя они люди пожилые, в качестве такой тяжелой артиллерии поддержки Гергиеву. Я думаю, что эти люди ни в коем случае не жертвы пропаганды. Это взаимная зависимость как самого режима, так и этих людей. Гергиев не был бы Гергиевым, он был бы, конечно, всегда отличным, замечательным дирижером, но он не был бы вот этим первым лицом. У него не было бы таких огромных денег, огромных средств по созданию театров, оркестров, фестивалей и так далее. Деньги это ему дает режим. А он, в свою очередь, знает, как этот режим и чем этот режим отблагодарить. И я думаю, что тут никто не жертва, потому что тот, кто не хочет сотрудничать, кто не хочет идти на это, он не идет. Эти люди, и Гергиев, и Спиваков, и другие, они совершенно сознательно идут на то, чтобы, значит, сотрудничать с властями. Вот все эти факторы привели к тому, и это не первый раз, это очень часто было в истории, в немецкой истории, в гитлеровской истории, в советской истории, когда вот такие мафиозные структуры, мафиозная такая сцепка побеждает просто общественное мнение. Гергиев, безусловно, один из столпов такого современного российского режима, который уже называется путинизм. С другой стороны, музыкальное начальство, скажем так, Мюнхена заинтересовано в том, чтобы музыкальным директором Мюнхенской филармонии был человек с таким громким именем. Это необходимо для привлечения слушателей. Контракт уже подписан, был подписан довольно давно. Расторгнуть этот контракт означает большие расходы. Как-то очень много таких обстоятельств выступили за Гергиева и настроение мюнхенской общественности.
9-10 июля в рамках цикла вечеров Игоря Стравинского в Мюнхене состоятся заключительные концерты Валерия Гергиева уже с Мюнхенским филармоническим оркестром, которым ему предстоит руководить в ближайшие 5 лет. В заключение еще несколько слов о малопонятной большинству людей на земле профессии дирижера, феномену которой английский музыковед, музыкальный критик и писатель Норман Лебрехт посвятил одну из своих книг «Маэстро миф. Великие дирижеры в схватке за власть». Автор убедительно показал общую природу многих дирижеров и людей власти. На обложку вынесено несколько цитат из книги. Вот две из них. «Не существует другой профессии, в которой самозванец мог бы чувствовать себя спокойнее». И вторая. «Великий дирижер – это своего рода мифологический герой, искусственно созданный для далеких от музыки целей и сохранившийся вследствие коммерческой необходимости». Юрий Векслер для «Радио Свобода», Германия.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». В среду в Москве прошла церемония вручения премии в области публицистики «Политпросвет». «Радио Свобода» – один из информационных спонсоров премии, и журналисты русской службы традиционно принимают участие в борьбе за эту профессиональную награду. Автор и ведущая программы «Лицом к событию» Елена Рыковцева собрала в своей студии номинантов премии 2014 года. Все они отвечают на вопрос о том, как понимают актуальный смысл и значение понятия «политическое просвещение». Директор Левада-центра Лев Гудков номинирован на премию за публикации на сайте «Русская планета» и на сайте «Эхо Москвы».
Сама премия «Политпросвет», да, она немножко иронична.
Да?
Она отсылает к советским временам. «Политпросвет» и все структуры. Агитация, агитпромы и там прочее. Оттенок иронии присутствует. А насчет просвещения, ну, мне кажется, что должна быть публицистика, должна быть журналистика хорошая, качественная, которая, если вспомнить слово «просвещение» немецкое, «Aufklärung» такой вот в 18 веке, в 19 веке, то это не столько вдалбливание нормы или какой-то системы идей, сколько представление многообразия точек зрения, существующих в нашем обществе, с тем, чтобы было возможно взаимопонимание, воображение социального, знакомство с разными мнениями. Это вот поле взаимодействия, диалога, обмена точками зрения, мне кажется, самым главным. Собственно, на это работает наш центр весь. Девиз, который когда-то придумал еще Левада, от мнений к пониманию, понять, что стоит за теми или иными мнениями, точками зрениями, позициями, и представить их обществу, как самопонимание, если хотите, общества.
Говорил социолог Лев Гудков. Леонид Бершицкий, автор колонок на порталах Слон.ру и Сноп.ру. Вот как он сам определяет отношение к премии «Политпросвет».
Алексея Навального есть такой девиз «Битва добра с нейтралитетом». Наверное, вы видели в его блоге. Я вот в этой борьбе на стороне нейтралитета, как человек, который, в общем, большую часть сознательной жизни проработал не сочинителем текстов, а редактором. И, ну, то есть мне там всю дорогу приходилось следить за тем, чтобы журналисты соблюдали максимальную отстраненность, писали то, что они видят, а не то, что они придумали. То, что им хотелось бы видеть. Не то, как они относятся к происходящему, а именно то, что они увидели. Теперь вот так волею судеб я оказался колумнистом. Правда, на английском языке в основном. Тут мне что-то... Я попал в шорт-лист за то, что пишу на русском. В общем, совсем немного текстов. Я просто стараюсь использовать такие немногочисленные тексты, которые я пишу на русском, для того, чтобы привлечь внимание публики тому, что в любом конфликте есть всегда две стороны, ни одна никогда не права. Ну, это аксиома на самом деле. И, соответственно, пытаюсь привлечь их внимание к крупицам, оставшимся последним, честной информации из вот этих конфликтных зон, которые присылают последние оставшиеся репортеры, просто описывающие то, что они видят и то, что они слышат, не искажая. А в этом смысле, вообще говоря, если вот уж не дали эту премию Бессонету и нету его в шорт-листе, нужно было совершенно точно давать ее Илье Азару, потому что он именно этим занимается. Вот он ездит в эти конфликтные зоны, он смотрит и он описывает совершенно честно и без прикрас то, что он там видит. То, что я делаю, я просто стараюсь привлечь внимание, насколько могу, к тому, что делают такие, как он.
Говорил журналист Леонид Бершицкий. Лауреатом премии «Политпросвет» в дополнительной номинации «За честь и достоинство» стал проект «Диссернет», авторы которого занимаются разоблачением недобросовестных кандидатов и докторов наук. Один из участников «Диссернета», Андрей Ростовцев, видит главной задачей проекта просвещение в прямом смысле этого слова.
тем, чем мы занимаемся, простой народ вне диссернета, видит через призму СМИ. Призма СМИ – это такой фильтр, да, который отбирает, видит чиновников.
Да.
Потому что каких-нибудь Вась Пупкиных читать никто не будет. Здесь понятно. На самом деле мы занимаемся всем. Мы стали большими, сеть стала настолько разветвленной и мощной, что она позволяет себе заниматься вот большим-большим таким чесом. И вот как раз те самые неизвестные никому не чиновники, они нам интересны именно потому, что сквозь них мы видим сеть тех ученых, которые помогают им диссертачиваться, которые делают постоянные фальсификации. Машину фальсификации в России, в общем. Мы восстанавливаем ландшафт, вот такой вот фальсификационный ландшафт. А что касается премии «Политпросвет», то я здесь внезапно вспомнил, как один мой коллега говорил. У нас в России как торговали под прилавком, так и торгуют. Только вот мало кто заметил, что прилавок постепенно становится прозрачным. Чем мы занимаемся, это как раз тот самый просвет, а клеронг, прилавков. Мы делаем его из матового, так более прозрачным. Вот, чтобы было видно, опять же, тот же самый фальсификационный ландшафт России.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт», над которой 28 мая работала обозреватель «Радио Свобода» Елена Рыковцева, были номинанты и лауреат премии «Политпросвет». «Радио Свобода» – один из информационных спонсоров этой профессиональной награды. Вот так обстояли дела в среду, 28 мая 2014 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовила и провела продюсер Юлия Голубева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными темами сегодняшней программы вы можете продолжить на сайте «Радио Свобода» свобода.орг, где открыта моя авторская страница, и на моей странице в Фейсбуке. Еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго!